Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Иисуса Христа. 8 ноября 2022 года. 12 часов дня в Москве. И Теос Медиа у вас в гостях, как всегда в это время, Василий Ласточкин. Вторник очередной, уже ноябрьский, до Нового года осталось немного, мы посвятим продолжению нашего разговора о теории и практике христианской жизни. И пытаясь при помощи теории осветить наш личный опыт, пытаясь при помощи опыта углубить наше понимание теории, пусть достаточно абстрактной, мы с вами, я думаю, получаем какое-то более или менее здоровое представление о том, что же такое христианская жизнь или жизнь духовная, если хотите. И вот сегодня, читая 9 главу послания к римлянам, мы поговорим об очень интересном феномене, парадоксе, если хотите, сочетании суверенитета Бога и свободной воли человека. То есть право выбора, или мы будем говорить о промысле Бога, о спасительном, разумеется, промысле, в контексте, в том числе, взаимоотношений иудеев и язычников в церкви. Почему это важно понять? Потому что мы имеем дело с двумя типами сознания. Иудейское сознание – это сознание, пропитанное моралью, нравственностью. Закон, нравственный закон, является той тканью, на которой, собственно говоря, обозначается весь узор личного бытия иудея. В языческом сознании немного все иначе. Там тканью вот этой является все больше такое вот жизнечувствие, восприятие всего. Но мы не будем сейчас говорить об особенностях этих двух сознаний и скажем только одно. Когда мы будем говорить о суверенитете Бога и о свободном самоопределении человека в контексте спасения вечного, я хотел бы, чтобы мы обратили внимание на две крайности, на две, скажем так, опасные крайности, которые предстоят перед человеком, который, прежде чем что-то выбрать, должен быть хоть отчасти что-то понять, иначе его свободное согласие или несогласие не будет разумным. Это противоречит самому духу Писания, самому духу учения и миссии Христа. И вот перед тем, как говорить об этих двух крайностях, я вам приведу цитату из одной очень любопытной статьи Валерия Шубинского. Такой есть автор у нас к разговоре. Это разговор о современной культуре, а точнее, об отсутствии этой культуры в современности. Какая-то тотальная неприязнь к культуре как системе ценностей, которая распространилась в последние годы во всем мире среди людей, претендующих на прогрессивность. Традиция априорного уважения к духовной и эстетической работе человека зачеркивается якобы во имя очень хороших и правильных вещей – расового и гендерного равенства, борьбы с насилием и так далее. Хорошие идеи при этом карикатурно упрощаются, утрируются и превращаются в свою противоположность. Потому что на самом деле, утверждает Валерий Шубинский, я с ним не могу не согласиться, тут вовсе не борьба с империалистами и прочими за права меньшинств, а ненависть троечника к сложности мира. Даже если на политическом уровне сейчас временно все просто, в кавычках, на метафизическом просто никогда не будет. И вот это утверждение, не побоюсь сказать, оно нас подводит к проблеме двух крайностей. Упрощение и усложнение. Одни проблему спасения человеческой души упрощают до крайности, вторые усложняют ее до невозможности. И ведь это все идет из очень интересного предубеждения, с разной стороны по-разному оцениваемого. Есть люди, которые считают, что если что-то слишком сложно, значит, это им не нужно. А если это просто, ну, тогда это правильно. Есть и сторонники другой крайности, которые говорят, не, ну, это слишком просто, это не может быть правильным. Нам надо что-нибудь посложнее, вот тогда мы точно поверим в то, что это верно. И вот на самом деле, если поговорить вот сегодня нам о промысле Бога, о его суверенной воле, которая абсолютно, да, которая исполнится в любом случае, и о участии свободной воли человека в этом промысле, то речь идет, и я могу так сказать, наверное, о каком-то узоре, давайте так скажем, который сам по себе невероятно сложен. Но цель при этом достигается очень простая. Спасение человека, спасение как можно большего числа людей от духовной смерти. От так называемой, она в книге Откровения названа, вторая смерть, куда более страшная, чем смерть физическая. То есть спасение от вечной разлуки со своим Создателем и Богом. Вот здесь, мне кажется, и сложность, и простота встречаются. И простота намерений Бога, который хочет, чтобы все спаслись и пришли к познанию истины, об этом позже будет писать апостол Павел в своих пастырских посланиях. И невероятно сложные пути этого спасения. И начинается этот разговор с очень странных, на первый взгляд, слов апостола Павла, слов, которые поражают своей искренностью, такой, знаете, на грани опрометчивости. Он утверждает, и это вспомним с вами после разговора о духовной жизни, после разговора о безусловной любви Бога, от которой нас никто и никогда не отлучит. «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великой для меня печаль и непрестанное мучение сердца моему, и я желал бы быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти». Да, не будем забывать, апостол Павел был иудеем, что называется, до мозга костей, из колена Вениамина. Фарисей из фарисеев. И в самом хорошем, и в самом плохом смысле этого слова это был человек закона, человек буквы, человек невероятного религиозного рвения. Человек, который до какой-то степени, до определенной поры, пока не был брошен с коня, верил в способность человека спасти себя самому. Человек невероятной воли, решимости, с очень сильно развитым чувством ответственности не только за себя, но и за то общество, в котором он живет. И вот смотрите, совесть апостола Павла в Духе Святом свидетельствует, что он готов погибнуть сам, только бы спасли все иудеи, его современники, которые отвергают Христа. Что это такое здесь мы видим? Что такое здесь встречается и сочетается? Личная ответственность и коллективная вина. Вот это на этом перекрестке мы очень часто с вами оказываемся. И вот эта вот проблема, она в разные эпохи по-разному, скажем так, выстреливает прямо в нам в сердце. Ну, вспомним с вами эпоху, страшную эпоху, когда к власти в Германии пришел Гитлер. Когда большинство немцев, которые, давайте так скажем, выбрали его демократическим путем, разделили вместе с ним эту коллективную вину за то, что происходило за все эти, казалось бы, недолгие 12 лет его управления Германией. В это время жил пастор, мученик Дитрих Бонхёфер, которого я часто цитирую, который буквально в Рождество, кануна 1933-1934 года, произнес свою известную проповедь «Нужны ли мы?», в которой он, в общем, призвал своих сограждан по плоти немцев к какому-то ответственному пониманию того, что происходит в стране. Это очень похоже. И эту ответственность за спасение ближних апостол Павел, Дитрих Бонхёфер и многие другие такие наши деятели, как и подвижники, как Сергий Радонежский, чувствовали, понимали, осознавали. И вот в рамках этого апостол Павел рассуждает о том, а каков же все-таки этот узор, совершенно дивный узор, в котором личные судьбы переплетаются в каком-то общем для всех контексте. И давайте вспомним глобальный план, как большинство богословов это видит, заключается в том, что Бог от одного человека Авраама произвел целый народ, Израиль. И от этого народа к нам пришел из этого народа, из колена Иуды воссиял, как пишет автор послания к евреям, наш Спаситель и Господь Иисус Христос. Для того, чтобы умереть за грехи всего мира, всех людей, и спасти всех, кто в это поверит. И вот в чем штука. При всем мы же понимаем, что суверенный Бог создал человека свободным и разумным, обладающим правом выбирать, соглашаться или нет. Вряд ли производство роботов-автоматов прославило у Бога так, как свободный выбор человека верить и поклоняться своему Творцу. И апостол Павел искренен в своих желаниях. Он готов быть отлученным от Христа ради своих иудеев и братьев по плоти. Такова тяжесть печали, которая лежит у него на сердце. А здесь мы видим, как человек оказался на границе своего рода, такой своеобразной границы между желаемым и действительным. Я очень часто приезжаю в места лишения свободы, в следственные изоляторы, повторяю себе мысль, когда я опечален состоянием душ людей там, иногда их ожесточением, иногда их абсолютным непониманием ответственности за те преступления, которые они совершили. Я всегда говорю себе, что я не могу, как бы я ни хотел, прожить их жизнь за них. Это их ответственность. Это их вина. И как бы я ни старался тяжесть этой ответственности и бремя этой вины с ними разделить, ответственность все равно на них. И вот, собственно, разговор в этих трех удивительных, совершенно потрясающих в своем роде трех главах послания к Римлянам, 9, 10, 11, идет о том, как личное и общее сочетаются в том, что мы называем церковью, что богослов Тилих называет духовным сообществом. И вот посмотрите любопытно, как получается, что духовное сообщество, церковь Иисуса Христа, которую называют его невестой и его телом, это сообщество, быть частью которого невозможно без личного выбора. И вот этот выбор человека, конечно же, включен в общий замысел Бога, который заранее знает, кто из нас, как и когда этот выбор и какой совершит. Это вовсе не значит, как утверждают поклонники такого ультракальвинизма, что Бог заранее все за всех решил. Это неправда, это ложь, и ложь очень злая. Почему? Потому что она снимает с человека ответственность. И это как раз утверждает и хранит нас от другой крайности. От крайности слепой веры в то, что я могу все решить и все преодолеть, и все зависит только от меня. Посмотрите, какое равновесие нам предлагается в духовной жизни. Доверие Богу в сложном и непонятном, и в конечном итоге непостижимом для нас. И вместе с тем здравый смысл понимания того, что от нас зависит, что мы выбираем. И вот в этой, простите меня за кавычки, духовности в подлинном смысле этого слова и открывается разумная и добрая воля, потому что воля свободная, по-настоящему свободная, должна стремиться к тому, чтобы быть разумной и доброй. Иначе все будет очень плохо. Иначе человек будет жить либо в безответственной и наивной попытке свалить все на Бога, простите меня за такое выражение, либо в упрямом и жестоком стремлении все взвалить на себя и на свои плечи. Что хуже, трудно сказать, но мне кажется, сегодняшнее религиозное сознание, оно больше впадает вот в эту опасную крайность, о которой мы говорили в самом начале этой беседы. Крайность этого упрощения, когда все должно быть просто, если не примитивно. Впадает сознание в эту ненависть троечника к метафизической сложности мира, который никогда не будет простым. И я не говорю только о мире вещей и событий. Я говорю о мире нашем, внутреннем. И вот в этом смысле вера, очень подлая вера в то, что Бог все решил за всех и всегда. Так любят рассуждать богатые, они считают, что бедные должны быть бедными, потому что Бог им так назначил, а мы должны быть богатыми, потому что Бог нас сделал богатыми. Да? И точно так же вот эта упрямая, жестокая вера людей, которые готовы добиваться всего, беря на себя за всю ответственность, в том числе и в религиозном смысле. И вот апостол Павел, говоря вот об этом уже в контексте уже истории Израиля, с чем все-таки, он говорит, связано это его желание? К кому оно относится? К тем, кого Бог избрал своим народом, но кто, по сути дела, отказался от цели этого избрания. А ведь она была одна – стать светом миру, солью земле, именно в контексте Иисуса Христа. И Израиль в этом смысле, даже Израиль по плоти, это сообщество уникальное, потому что от них и Христос по плоти произошел. Почему же, задает себе вопрос апостол Павел и нам с вами, они отвергают Христа? Разве слово Бога не сбылось? Нет. Просто отвечает на этот вопрос апостол Павел, и этот ответ единственный, который можно уверенно считать правильным. Не все те, кто по плоти иудеи, оказываются таковыми по духу. Вспомните, мы с вами вторую главу послания к римлянам читали, что настоящие потомки Авраама – это его духовные наследники, восприемники его веры, той самой, благодаря которой Бог называет Авраама праведником. Оказывается, дети Бога настоящие – это не плотские, это дети обетования. То есть это, как говорит восточный перевод, не дети, рожденные естественным образом, Это те, о которых пишет Иоанн в своем Евангелии, которые родились не от хотения плоти и крови. Вот они считаются семенем Авраама. И вот это заявление, очень смелое и мужественное, апостола Павла утверждает, что подлинное родство вообще человеческих душ, оно духовно по характеру и нравственно по природе. Потому что человеческий выбор в конечном счете, если он разумный и добровольный, не может быть ни слугой природы и инстинкта, ни заложником определенной культуры и среды социальной. Духовное сообщество складывается из тех, кто сказал «да» на откровение Христа. И вот пример, который апостол Павел приводит, он очень любопытный. Это пример того, как Авраам, разочаровавшись в своих плотских попытках произвести на свет потомка, родился Измаил, которого он вынужден был вместе с Агарью выгнать из дома. И вот в этом огорчении, когда он сидел под дубом у дубравы Мамре, к нему приходит Бог. И вот этот приход знаменуется тем, что Бог говорит Аврааму, что я через год приду, и у тебя уже будет сын. При этом Ревекка, да, два примера приводятся, вот, простите, да, Сара при этом засмеялась, на что Бог ответил, а что ты смеешься, Сара, разве есть что-то трудное и невозможное для меня? И Исаак родился. Исаак родился, но дальше, поскольку это семя обетования, да, ведь мы же знаем с вами протоевангелие, семя от Евы, которое поражает змея в голову, да, змей жалит его в пету. И вот это семя, которое уже от Авраама родилось, ведь Христа называют в его родословной сыном Авраама и сыном Адама, то есть его прямым потомком. И вот в этом смысле эта история воспроизводится уже в судьбе Ревекки, жены Исаака. Потому что там, в ее чреве, двое оказываются, Исав и Иаков, которые друг с другом борются. И эта история отражает вот эту реальность борьбы духа и плоти в человеке. Еще до того, как они появились на свет эти два близнеца, Исав и Иаков, Бог знал все худое и все доброе, что они сделают на свете. Знал, что один из них поверит и будет пытаться достичь обещанного обманом. Не будем питать иллюзии по поводу Иакова. А второй продаст свое первородство за похлебку и будет жить больше инстинктом и природой, чем верой. Знал это все Бог. И по сути дела, если уж говорить, как говорится, прямо, ни один из них не заслуживал спасения, ни Исав, ни Иаков. Но милость эта, милость, дарующая нам спасение, она не от того, кого милуют, а от того, кто милуют. И Иаков эту милость принял, а Исав ее отверг. И зная это, что называется наперед, Бог Ревекке на ее вопрос, на ее мучительный вопрос, почему так, отвечает, что старший Исав будет покорен младшим Иаковом. Иакова возлюбил Господь, а Исава возненавидел. Я очень хочу, чтобы мы правильно поняли здесь слово «ненависть». Это не эмоции. Вообще ненавидеть в буквальном смысле значит отказаться от участия вообще в чем-либо, в ком-либо. И вот этот выбор любви или ненависти, он всегда связан с выбирающим, а в куда большей степени, чем с выбираемым. А вот эту фразу о том, что Бог возненавидел Исава и возлюбил Иакова, цитирует пророк Малахия, когда народ израильский спрашивает Бога, в чем Бог явил нам любовь свою? И отвечает Малахия вот этими словами. «Я вас возлюбил, и вы спрашиваете, в чем я явил свою любовь? Посмотрите на Исава». И в этом разговоре обнаруживается очень глубокая, до конца непостижимая тайная связь воли человека и воли Бога. Воли человека, которую Бог предузнал, но не определил. Никто за нас этот выбор совершить не может. И вот в этом смысле мне очень нравится, как Льюис это описывает. Он говорит, что есть автор какого-то произведения, есть его герои, и автор заранее знает, где все герои окажутся. Но вместе с тем это не лишает героев определенной свободы. Свободы кем-то быть. Один известный философ сказал, что это невидимая, но очень твердая граница отделяет людей друг от друга. Это желание быть каким-то. Вот какими мы хотим быть, это отделяет людей друг от друга. Одних, а других, наоборот, соединяет. И вот апостол Павел, как бы споря с самим собой и со своими оппонентами, возможно, говорит, что же получается, что у Бога неправда, ну, исходя из того, что он сказал про Исава и Иакова, что он заранее все решил. Ну, если говорить проще, зачем играть в футбол, тем более по правилам, если мы уже знаем, кто победил. Но в том-то и дело, что мы-то не знаем. И поэтому не все Бог решает заранее. Для Бога в его предвидении, да, перед ним все предстоит так, как будто это уже совершилось, потому что он вечный Бог. И он существует вне времени, его сущность вне времени находится. Но для человека-то нет. Мы-то с вами существуем во времени и пространстве здесь и сейчас. И потому никакой неправды у Бога нет, да и быть не может. Вопрос стоит по-другому здесь. У кого есть право ставить под вопрос милость Бога? Кто может себе это позволить? Это ведь его прерогатива. Ведь согласитесь, что когда идет суд, и человека приговаривают, допустим, к смертной казни, ведь не от него же зависит, помилуют его или нет, а от судьи. Может ли преступник, а мы все грешники? В этом нет никаких сомнений, и вопрос мы с вами к этому пришли, читая первые три главы послания к римлянам. Может ли преступник сам выносить себе приговор? Конечно же. Нет. И к этой мысли мы вернемся, дорогие друзья, после буквально небольшой паузы для того, чтобы не перевести дыхание. Оставайтесь с нами, пожалуйста.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Восьмое ноября 2022 года, вторник, Москва, и, как всегда, Теос Медиа, в это время по вторникам у вас в гостях вместе с Василием Ласточкиным. И мы рассуждаем, Читая 9 главу послания к Римлянам, а впоследствии этот разговор переведется в чтение 10 и 11 главы, мы говорим о личной ответственности и коллективной вине. Мы говорим о человеке и сообществе. И вот мы говорили о помиловании. Потому что в любом случае спасение человека от вечной гибели связано с его помилованием, потому что мы все виноваты. Достоевский прав. Мы все друг перед другом виноваты, такая фраза. Вот это и есть та самая коллективная вина, которая нас объединяет. Мы все грешники. Факт настолько очевидный, что, по-моему, и доказывать-то его нет смысла. Но вместе с тем, будучи объединенные вот этой коллективной виной, своей греховностью, мы разделены тем, что я называю личной ответственностью, потому что каждый из нас выбирает, где он хочет искать спасение, кому он обращается за помощью, и хочет ли он вообще спастись, или он желает погибнуть. Есть ведь и такие. И в этом смысле перед нами встает еще один пример, удивительный пример. Пример того, как Бог использовал фараона египетского в своем плане, удивительном замысле, в своем промысле. И эта фраза, где он говорит фараону устами Моисея, что «для того и поставил тебя на это место». Вот вам суверенитет Бога абсолютный, чтобы показать на тебе свое могущество. Тут очень важно вспомнить контекст, в котором все происходило. Ведь, понимаете, в те времена для фараона вообще понятие «Бог» было каким-то чужим. Какой Бог? Здесь я только Бог в Египте. О чем вы говорите? Когда к нему пришел Моисей с просьбой отпустить Израиль, поклониться Богу, он говорит, какой Бог? Кроме Бога здесь только один Бог. Это я солнце, я там, вот все на свете. Я высшее существо. И вот все чудеса, все так называемые египетские казни служили тому, чтобы доказать фараону, что он не Бог, что он не командует ни природой, ни людьми, ни стихиями, ни градом, ни водами Нила, ни жабами, ни мошками, и его жрецы бессильны были перед ним. Они сказали, это перст Божий, сказали фараону. И вот это пример того, как при свете, один богослов такую иллюстрацию дает, при свете одного и того же солнца, воск становится мягким, а глина каменеет. И вот сердце фараона ожесточилось, оно стало каменным. 8 раз, там используется очень любопытный в книге Исхода глагол, который описывает состояние сердца фараона. Наверное, лучшее русское слово, которое для этого подойдет, это, пожалуй, упрямство. И это ведь о чем здесь говорит? Понимаете, вот в этом узоре, о котором мы говорили, очень сложном узоре, у которого очень простая цель. Вряд ли победа над слабым противником будет достойна святого Бога, правда? И потому Бог, выбирая, кого помиловать, а кого казнить, исходит из своей суверенной воли, из своей вездесущности, из своего абсолютного знания. То есть логика сюжета в том состоит, что не отнимая у человека воли и право выбирать, Бог оставляет за свое право последнего слова и последнего решения. И фараон все-таки отпускает, Бог его заставил отпустить Израиль. Но обратите внимание, как только Бог чуть-чуть отошел в сторону, фараон как будто опомнился и снова погнался за иудеями и захотел их убить. И здесь его настигла рука Бога. Они все погибли в Черном море. В Красном море, простите. Смотрите, как убедительно это доказательство того, что суверенитет Бога не лишает человека свободы. И в этом смысле мы можем сказать, что всемогущество Бога не подлежит никакому сомнению. В том, что Он хочет, и я подчеркну, может спасти каждого человека, нет никаких сомнений. Даже как нет никаких сомнений в том, что Он может заставить любого человека исполнить свою волю. Но это не отменяет ответственности человека за свой выбор. Всякая оппозиция, мы знаем, это возможность для проявления силы равной степени, как и для откровения слабости. Всякое признание вины, когда человек говорит «я не прав» Богу или другому человеку, это возможность для милосердия и прощения, не говоря уже о том, что это признание своей беспомощности, что это повод для жалости. И поэтому фраза в 18 стихе 9 главы послания к римлянам «кого хочет, милует, кого хочет, ожесточает», она утверждает и абсолютный суверенитет Бога, и относительную самостоятельность человеческого выбора. Глина и воск, я подчеркну, мы решаем. Ожесточаем мы свое сердце, или мы становимся мягче. Под ударами судьбы, если хотите, автором которой в конечном итоге является Господь, об этом очень хорошо. Я очень советую тем, кто любит глубокие тексты, почитать «Боэца», его «Утешение и философия». Он там много очень говорит и о судьбе, и о человеке. В контексте такого любопытного слова, как «удача». Да? И вот человек без Духа Святого, без духовного присутствия в своей жизни – не может быть проводником смысла по воле своей собственной плоти. Это исключено. Потому что каждому человеку свойственен, мы об этом часто говорим, и я повторю, природный эгоизм, сознательный эгоцентризм и опасная своеволие. И потому только милость. Вопрос в том, как человек откликается на эту милость? Как он воспринимает эти благодатные силы, которые Бог использует для спасения его души? В этом смысле, конечно, всем нам до какой-то степени свойственно то, что пророк Исаия назвал безрассудством. В 29 главе книги пророка Исаии, в 16 стихе, там такая любопытная фраза. Какое безрассудство, говорит Господь устами своего пророка. Какое безрассудство? Глина, которая спорит с горшечником. Изделие, которое спорит с господином. И произведение, которое вступает в конфликт с художником. Ведь на самом деле безрассудство. Подумайте, граф Монте-Кристо, который вдруг Дюма начинает вызывать претензии. Почему это ты вот так сюжет мой построил? Чуть ты меня на 17 лет в замок Иф закрыл, да? Это художник, с которым спорит произведение. И в этом смысле человек предстает перед нами с точки зрения природы, как материал, глина. С точки зрения цели, как орудие какое-то, инструмент. С точки зрения смысла, как некое произведение. Вот почему послание к Ефесянам, 2 глава, 8, 9, 10 стих. «Мы, спасенные благодатью Бога, мы Его творение». Там используется греческое слово «поэма». Произведение искусства, созданные на добрые дела, которые Бог предназначил нам творить. Чего же требует от нас суверенитет Бога? Смирение и мужество. Ответственной веры. Отказа от безрассудного спора материала, характера и личности с Творцом, Господом и художником-искупителем. Может ли сотворенный человек, а мы все с вами сотворенные, противиться Богу в силу того, что у него все-таки есть свободная воля? Да. Да, говорим мы, конечно. Примеров истории более чем достаточно, не только фараон. Но что из этого получится? И каковы будут последствия для этого человека, мы с вами знаем. И вот почему существуют сосуды гнева и сосуды милости вот, в устах апостола Павла. И Бог, предназначая одни сосуды для гнева, другие для милости, знает, что делает. Он знает, где воск, а где глина. И вот почему, если вы заглянете чуть вперед в книгу Откровения, вы увидите, как железным жезлом будут разбиваться глиняные сосуды язычников. И Бог, здесь такое используется слово апостолом Павлом «керамус», от этого произошло слово «керамика», да, «горшечник». Из одной и той же смеси, из одной и той же глины делает разные сосуды. Разные сосуды, один состав из того, что они сделаны, у них разные цели и предназначения. Из одной и той же глины делается, простите, ночная ваза, и из этой же глины делается ваза для цветов. Здесь прерогатива горшечника. Здесь мы приступаем к той самой сложности, которую нам до конца не постигнуть. Это слишком для нас сложно, чтобы это до конца понять. Вот почему для того, чтобы принять волю Бога, нужно мужество и смирение. Апостол Павел, конечно же, отвечает, и в том числе самому себе, на свое желание погибнуть ради других. Причем погибнуть навсегда, отдадим должное его искренности. Но он смиренно преклоняется перед тайной Бога и тайной человека. Тайной, которая все-таки остается до конца тайной. Даже тогда, когда завеса над ней приоткрывается, и она становится чуть-чуть понятнее. Вот почему Федор Михайлович Достоевский, я уверен, писал своему брату в 16 лет, говорил, что я свою жизнь посвящу вот этой тайне, имя которой человек. Знаю, что не разгадаю, перестану разгадывать, человеком не буду. Вот почему тот же Достоевский в уста своего главного героя самого известного романа «Преступление и наказание» вкладывает эти замечательные слова. Раскольников там так интересно рассуждает. Подлец человек. И всякий, кто его подлецом называет, тоже подлец. Стало быть, подходя к концу этой беседы сегодняшней, мы можем сказать, что возможность спасения остается открытой для всех и для каждого и для любого. Пока человек жив, у него есть надежда и возможность обратиться к Богу. Он может быть спасен. Мало того, Бог, мы с вами много раз это читаем в Писаниях, хочет спасти погибшее и найти потерянное. И, как это сказано в притче о потерянной монете, поднять уроненное. И возможность спасения остается. Выбор за человеком. Как он будет с этой тайной соотноситься? Как с тайной спасения, так и с тайной гибели, потому что и то, и другое непостижимо. И поэтому Господь терпит, пока еще живы сосуды гнева, для того, чтобы были наполнены Его милосердием сосуды хранимые для милости. Он ждет, чтобы помиловать одних или наказать других. А здесь апостол Павел цитирует пророка Осию, и очень уместно. Вот почему, вы знаете, в этом удивительном плане, в этом удивительном замысле, в этом потрясающем промысле по спасению человеческой души. Свои и чужие очень часто меняются местами. И свои по плоти, по культуре, по взглядам, по родине, по крови оказываются чужими, а чужие становятся своими. И вот в одной церкви сходятся иудеи и язычники, которые при любых других обстоятельствах были абсолютно чужды друг другу по взглядам, по мировоззрениям, по убеждениям. И вот почему апостол Павел подводит нас к очень важной мысли, что по плоти человек обречен. По плоти чужое путается со своим, а свое с чужим. А по духу спасается то, что в человеке остается, то в нем, что достойно вечности, то, что не должно исключаться из вечности. И если человек цепляется за то, что вечности недостойно, он оказывается исключенным вместе с ней, со своей душой. И также и Исав остается один на один со своей похлебкой, в каком-то смысле отказавшись от своей вечной участи, от своего вечного наследия. И мне хотелось бы, чтобы мы об этом помнили, о том, что есть, существует и коллективная вина, и личная ответственность. Что спасает нас Бог не по заслугам нашим, а по своему милосердию. И когда мы признаем кривизну своей души и неполноценность своей воли, мы оказываемся в очень правильном месте. Мы оказываемся в том месте, когда, понимая свою беспомощность и свою беззащитность, мы преклоняем сердца перед милосердием Бога, перед Его всемогуществом. И мы отвечаем. Отвечаем за то, какими мы хотим быть, к чему мы стремимся. Вот почему у Данте в раю люди поют. Я это часто повторяю. Мы счастливы хотя бы потому, что мы хотим того же, что и ты. И вот с этой мыслью я хочу вас оставить, дорогие друзья, и в следующий вторник мы с вами эту тему продолжим отчасти, поговорим и об общем, и о личном в контексте духовной жизни человека, в контексте этого удивительного, уникального в каждой жизни сочетания теории и практики, абстрактного и конкретного. Всего доброго. До свидания.